Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Ну, меня зовут Ольга, я алкоголичка.
Привет, Ольга!
Привет, Саша!
Привет,
Ольга! Привет, ребята! Спасибо большое, Саша, за твою историю. Я ее слышала много раз.
Я
ее видела много раз, да. На самом деле, всегда, все равно, когда я слушаю Сашу, я вспоминаю это все, вспоминаю, как мы к этому пришли, вспоминаю, какой Саша был, какая я была, и как мы выросли, потому что, когда мы уезжали из Беларуси, мы были полные распиздяи, Господи, прости меня. И я настолько в таком восторге вообще от того, что я сегодня жива, от того, что мне Бог дал необыкновенные чудеса в жизни. То есть то, что я даже не предполагала, что со мной может произойти то, что со мной происходит сегодня. Мы обычно всегда начинаем наше спикерское, мой день трезвости 12 августа 2004 года. У меня есть спонсор, ее зовут Колин, она американка, она знает сегодня, где я, а я знаю, где она. И хочу это сказать, потому что мы всегда очень контактируем, очень сильно. И наше спонсорство началось, то есть с прохождения шагов, и теперь мы стали очень близкими подругами. Но я знаю, что я настолько готова работать в программу, что несмотря на что она мне будет говорить, я буду воспринимать ее серьезно. Если мы хотим просто посмеяться, то мы смеемся там. Но если она говорит про программу, если она говорит: Ольга, ты здесь не права, здесь, то есть она помогает мне посмотреть на свои недостатки, то я ее внимательно слушаю. Хотя это не было всегда. Обычно я всегда с ней воевала. Она всегда говорила: блин, ну русские, ну вы такие упрямые вообще. Ну что же вам не имется никак? На самом деле это не только русские, я думаю, что это алкоголики, мы, потому что нам не хочется слышать правду в глаза, потому что нам хочется, чтобы мы были белые, пушистые. И так я пришла в программу. Я думала, что я белая, пушистая. Это настолько мозг тебя просто сбивает с толку, когда я полностью жила на улице и полностью просто пожгла все мосты в жизни, которые я могла пожечь, и все равно ты приходишь в программу, и ты думаешь, что ты самый лучший. И когда тебе что-то спонсор говорит, ты начинаешь сразу отрицать. Вот это наша болезнь, которая очень многим из нас не дает нам выздоравливать. Ребята, меня все слышат или мне встать? Встать? Не встать, я поняла, что не видно. Все, я буду тогда вставать, я поняла. А что, мне это держать надо?
Ну, держи, да, чтобы было.
Ну, ладно, я буду держать. Ну и вот, ну и что со мной произошло? Все, как, конечно, в полном остроге, когда я рассказываю в Америке свое спикерское, говорят, я говорю: вот у меня, я русская, у меня папа был КГБ, подполковник КГБ, они все в шоке. То есть они думают, что я шпионка, приехавшая в Америку, и сразу, знаешь, узнаю, как здесь вообще, что здесь происходит. Вот, и на самом деле моя история, она, как у многих из нас, то есть начала я выпивать в 15 лет. Я помню, как я просто смотрела на батю, он выпивал, у нас был всегда алкоголь дома, он курил сигареты, мне захотелось тоже попробовать. То есть все это началось, как у многих из нас, у всех. Но что начало происходить, все мои друзья, они шли, продолжали идти вперед, они там шли там работать, учиться, я не знаю, что-то такое. А у меня постоянно колбасило, у меня постоянно было какое-то... Я не могла находиться в... кстати, если я буду забывать слово по-русски, мне будет Саня переводить. Society?
В обществе.
В обществе я не могла находиться, мне было все время как-то меня колбасило. И я выросла в Зеленом Луге, в Боровая. Боровой, и папа был офицер, и мы жили в таком маленьком городке. И, то есть я выросла среди цветов, вот это вот ягод. Вот, вот для меня это была природа, это был мой Бог. Это была моя высшая сила всегда. Я всегда верила, что высшая сила есть. Я всегда верила, что меня кто-то создал. Я всегда верила, что мы необыкновенные люди. То есть точно так же, как цветок или дерево, я тот же самый природа. Я природа, потому что ничто другое не могло меня создать вот так, как я сейчас. У женщины необыкновенные есть структуры и органы, чтобы рожать ребенка. У мужчины есть другие структуры. То есть, и когда у меня родились дети, да, каждый ребенок, когда ты смотришь ему, вот если кто-то видел маленького ребенка и смотришь ему в глаза, вот как только он рождается, да, то есть я видела Бога. То есть это невозможно, это космос, вот это вот необыкновенное что-то, когда ты смотришь ему в глаза. И вот понимаешь, что ты на этой земле не просто так, что не каждому дано родиться. И я родилась сегодня для того, чтобы помогать другим алкоголикам-наркоманам. Как это не смешно. И удивительно то еще, что это классно, я вспоминаю про... Моя история будет очень связана тесно с нашим ребенком, которого зовут Николай. О, звонить спонсору, 6:15. Вот, моя история связана тесно с мальчиком, которого зовут Николай, которому тоже скоро будет 11 лет. И очень здорово, что я родила троих детей в Америке, и там разрешалось сразу мужу присутствовать при родах. То есть это очень-очень важно было, и это очень-очень сильно приветствуется. И... То есть в августе у меня будет 11 лет трезвости, и я всегда хочу сказать, чтобы меня никто ни в коем случае не ставил на пьедестал, потому что у меня столько недостатков, которые никогда не уйдут. Я истребила свои самые такие недостатки, которые я бросила курить, я бросила пить, я бросила там мясо кушать, ну это вообще не requirement, конечно, там, ну я, в общем, перестала обманывать, перестала воровать, перестала там... какие-то такие вещи делать, которые не нужно делать, да, но все равно мой эгоизм, я центр вселенной, мне когда пришли в программу, и спонсор мне сказал: Ольга, ты знаешь, вот все твои проблемы от того, что ты считаешь себя центр вселенной, и ты что, эгоистична? Я говорю: я? Вы что, товарищи, я белая пушистая. И первый раз, когда мне это сказали в лицо, я сказала: все, ты больше не мой спонсор, я ухожу. То есть она говорит: Ольга, ну ты вообще какая-то странная, говорит, когда мне это сказали, что все мои проблемы в жизни от того, что я центр вселенной, что я эгоистичная, я наоборот обрадовалась. Вот, наконец-то до меня дошло, что я во всем виновата, ну, проблемы. Ну, мне было это трудно воспринять. Мне понадобился еще другой спонсор и еще другой спонсор, пока мне все-таки это не сказали. Вот, и что произошло? Я начала выпивать, я связалась с такой тусовкой, про которую я рассказываю в Америке, например, в своих спикерских. Такие тусовки обычно бывают только в черных районах, в гетто. То есть мы ходили на какие-то чердаки, нюхали какой-то клей. То есть там бухали какую-то там самогонку, и вот это вот все для них это... И что происходило? Почему я так делала? Да? Вот почему я так делала? Потому что тогда я не понимала, во мне внутри была необыкновенная печаль. Печаль, которую ничем нельзя было убить. Вот просто сильная-сильная дыра, да, у которой мы много часто об этом говорим. Дыра, которую ничем невозможно убить. Сколько бы ты ни курил, сколько бы ты ни пил, сколько бы ты ни спал с разными людьми, сколько бы ты ни ездил или не ходил, она все время там находится. И что произошло? Так как моя болезнь, нам мне сказали, что это болезнь, алкоголизм — это болезнь, наркомания — это болезнь. Слава Богу, когда я пришла в центр, и мне сказали, что: Ольга, ты неплохой человек, ты хороший человек, просто ты очень больна. Настолько больна, что ты вообще сама даже не соображаешь, что с тобой происходит. И в 1957 году приняли законно, что алкоголизм и наркомания – это болезнь. До этого все считали, что это просто человек, у которого нет силы воли, который полностью конченый, и он хочет делать то, что ему хочется. Болезнь заключается в том, что если я сейчас скажу себе, я хочу выпить одну, я захожу, я выпиваю одну, и со мной сидит рядом человек, который тоже выпивает одну, так вот этот человек, он выпьет одну, он встанет и пойдет. И он скажет, завтра я иду на работу. А человек, который алкоголик, у которого есть гены алкоголизма, или у которого развил этот алкоголизм, он не может остановиться на одной. Ему нужна вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И те люди, которые уже не могут остановиться вообще никогда, они выходят. В основном мы выходим только через капельницы, или через тюрьмы, или через смерть. То есть, или мы умираем полностью. И что произошло со мной? И эта болезнь называется прогрессирующее заболевание. То есть мы не можем сказать, вот я вот хочу сегодня выпить. Я знаю, что у меня проблема с алкоголем, но я знаю, что если я не буду год пить или употреблять, то через год я вылечусь. У меня не будет уже этого, оно уже пройдет. К сожалению, это болезнь прогрессирующая, которая может проявляться в разных, с разными качествами. Она может, и будучи, и настолько я рада, что я именно протрезвела в Америке, потому что в Америке, в Чикаго, например, около 2000 анонимных алкоголиков групп, и разные-разные группы, как Саша сказал, анонимные сексоголики, анонимные влюбленные, анонимные обжоры, анонимные плюшкины, которые вещи собирают, да. То есть люди, которые не могут вообще ничего с собой поделать, да. Здесь один человек такой, он уже много-много в программе, он говорит, однажды меня попросили прийти на собрание анонимных алкоголиков и рассказать, что такое obsession. Obsession, да, навязчивая идея. То есть в книге она написана как навязчивая идея. Вот ты сидишь на работе, мне надо выпить. И вот она начинает. И говорит, и меня попросили прийти в анонимные обжоры. И рассказал, что такое навязчивая идея. Он говорит, ну что я вам расскажу, я алкоголик, я не люблю жрать, я люблю пить. И он говорит, ну и я пришел, и там сидит 10 женщин, и которые любят пожрать. Да? Ну и он рассказал про алкоголизм, туда-сюда. То есть обжорство, это в основном там находятся анорексики, булимики, просто, которые жрут все время. И он говорит, ну я не такой, я алкоголик. Мне нравится выпить, нажраться, блевануть, а потом опять нажраться. А потом, говорит, сижу и думаю, а чем я отличаюсь от булимика, который только что сожрал курицу всю, потом пошел это вытошнил, а потом еще пожрал. Абсолютно одинаково. И вот тогда вот эта болезнь, почему я это вам объясняю, что это болезнь. Это не только, и не только мы больны, а больно вообще все общество. Потому что то, что... Но вы знаете, что нам повезло. У нас есть 12-шаговая программа. А у многих из них нету. Я много раз слышала людей, которые подходили ко мне или к моим подопечным и говорили, слушай, а как попасть к вам вообще в эти анонимные алкоголики? Да, ну надо бухать, да, сначала там. Да. Ну я обычно отправляю их, если еще есть анонимные, а эмоциональные, когда человек не может со своими эмоциями справляться. Познакомилась я с Сашей, меня мама вытащила из этого общества, там, где мы нюхали клей и бухали, и мама меня вытащила оттуда и сказала, познакомься вот с другими людьми, они хорошие, достаточно такие классные, вот, и, ну, и я прихожу, и там такая другая атмосфера, так все так легко, там кто-то лежит на кровати, Pink Floyd слушает, там Саша там на гитаре играет, еще что-то, ну, вообще мне понравилось очень. Я познакомилась с Сашей, и Саша хотел, чтобы я была его девушкой. Но мне Саша не нравился. Мне нравился алкоголик. То есть мне нравился такой конкретный алкоголик, который меня мучает эмоционально. Ну, он меня не бил, но, в общем, мы ни о чем никогда практически не говорили. Мы просто бухали и ездили на мотоцикле. То есть это у меня были мои отношения, да? А тут появляется Саша, он мне читает стихи, играет музыку, он меня смешит, радует. Но Саша для меня был лох. Но он был правильный какой-то, да? А мне нужна драма, чтобы все было плохо. Ну, и потом, я когда к нему пришла, как начали наши отношения, да, то есть мы познакомились где-то лет 16, но начали отношения где-то в лет 18. Я прихожу к нему домой, он говорит: Оль, приходи ко мне домой, плакаты посмотрим, музычку послушаем. Я, говорит, тебе что-то покажу. Ну, я к нему пришла, он говорит: вот это ты куришь, затягиваешься, и у тебя все сразу будет хорошо, я тебе точно обещаю. Ну, значит, я закурила, затянулась и сразу влюбилась в Сашу. Саша у меня сразу самый хороший, у него такие волосы длинные, да, и он такой, у него еще борода такая была. И я покурила, и я на него смотрю, и передо мной Иисус Христос сидит. И я все, готова отдаться ему полностью навеки. Ну, и так начались наши отношения, да. Но так как болезнь прогрессирующая, да, то есть я бухала, мне было плохо в душе, я бухала, я что-то там делала непонятное. То есть моя болезнь прогрессировала в наркотики постепенно. И вот мы недавно вот перед собранием мы говорили, что часто очень ссорятся наркоманы и алкоголики, наша группа лучше, наша лучше. То есть, ну, это понятно все, конечно, мы должны обязательно, я стараюсь уважать традиции, я идентифицируюсь как алкоголик, когда я в анонимных алкоголиках, я идентифицируюсь как зависимый наркоман, анонимных наркоманах, но на самом деле мы в Чикаго не ссоримся, нас очень мало, у нас группа из 15 человек русская, и мы не ссоримся никогда, то есть, потому что если мы рассоримся, мы просто умрем, вот и все, поэтому я ни в коем случае не хочу никого обижать или что, но в Чикаго... алкоголиков осталось всего лишь 10% чистых. Вся Америка на таблетках и на алкоголе. То есть это у нас употребляет в Америке 50% людей. Либо колеса какие-то, либо алкоголь. Это страшно, то, что происходит. Но спасает то, что в любых судах, в любых офисах, в любых, всегда, если у тебя проблема, даже если ты работаешь в фирме в какой-то, и у тебя проблема с алкоголем, и он говорит: иди в АА, иди в центр, иди лечись. То есть с этим как-то поспокойнее, потому что уже 85 лет это. Я приехала, Саша хотел ехать в Америку. Мы научили очень сильно употреблять здесь. Саша меня познакомил с разными музыкантами, мы ездили, тусовались. То есть я была такая хиппи с такими порванными штанами между ног. Я похудела, там такая, я весила в итоге 45 килограмм. Я начала... Саша говорит: ты будешь играть у нас в группе. Я играла в группе у них, хотя я ничего не понимала вообще, что я там играла сначала, потом я поняла. И, в общем, в итоге моя жизнь стала неуправляемой. И в таком состоянии нам нужно было уезжать в Америку. В Америку я никогда не хотела. Ну, вообще, я не хотела в Америку не потому, что... У меня не было цели, если кто-то может понять, о чем я говорю, у меня не было цели вообще. Я была ниже плинтуса, всегда. У меня никогда не было чувства собственного достоинства. Я не умела жить вообще. Если ты меня посадишь где-то в садик, я буду цветочки сажать, но как только я с людьми должна была общаться, я не умела с вами общаться вообще никак. У Саши, наоборот, было чувство собственного достоинства до потолка. То есть и мы с ним вот так вот... И по жизни, то есть мы уже женаты с ним 20 лет, мы поженились 21 год, просто потому что мама сказала: Оль, вам нужно пожениться, когда вы поженитесь, вам тогда дадут квартиру. Она, в общем, нас обманула. Ну, в общем, да, да. Ну, в общем, мы поженились, походу, и когда я уезжала в Америку, я дошла до такого состояния, что у меня было просто, у меня было... Я, вот разные люди, да, вот часто слышали, да, женщины бывают такое, я пила как мужик, да, там, я, блин, я их перепивала там вообще. И у меня такое все время было состояние, я должна быть как все, да, я вот должна, вот они бухают, они торчат, я должна как все. Но дело в том, что женский организм настолько слабый на самом деле, и наша нервная система, да и у мужчин тоже, неважно. То есть у каждого разный организм. Я довелась до такого состояния, что я не могла вообще... Я практически сошла с ума. Я не спала ночами, я разговаривала там с какими-то зеркалами. То есть вот это называется прогрессирующая болезнь. Когда ты знаешь, что тебе плохо, и что ты не можешь, что ты сдохнешь, и ты все равно это делаешь. Снова, и снова, и снова, и снова, и снова. И в таком состоянии нам нужно было уезжать в Америку. На самолете я думала, что мне проще всего просто спрыгнуть с самолета и больше никогда не возвращаться. Я хотела убить себя. Но никто, в принципе, из окружающих этого не знал, кроме Саши. Потому что я, к тому же еще, как мы все алкоголики, мы можем так себя завинить, мы можем так сказать, что я самая плохая, что вот это состояние стыда, это ты сама это себе сделала. Чего ты будешь просить о помощи? Ну, во-первых, у нас так принято, да? Чего ты будешь просить о помощи? Сама сделала, сама справляйся. И вот это вот гнобение себя. Ты самая последняя. Ты. Только в программе я начала учиться понимать, что от этого нужно полностью избавиться. Потому что мы все люди, и у нас у всех есть проблем. Очень-очень много, которые... Это называется «добро пожаловать», «welcome to humanity», «добро пожаловать в человечество». У вас у всех, у меня, у него, у всех есть проблемы. Всегда, они никогда не закончатся, никогда. Они всегда будут. Так что же я с этим буду делать? Как я буду их воспринимать? Как я могу жить с вами в обществе? Как я могу смотреть вам в глаза, если я сама не умею сама себя любить? Так вот, в программе меня научили, как я должна себя любить. 6 лет мы приехали в Америку, я учила английский, я не употребляла, и если кто-то знает, что на страхе можно остановиться, вот просто на страхе, что я остановлюсь, или я сдохну. И я остановилась. В книге описывается географическая перемена, когда ты куда-то переезжаешь и думаешь, ты вот туда поедешь, тебе станет легче. Но это работает только на какое-то время. Но потом ты встречаешься сама с собой. И почему говорят, что можно переехать в другую страну, мы можем переехать на Камчатку. И в книге тоже написано, анонимных алкоголиков, что на Камчатке тоже, если тебя запрут на необитаемый остров, алкоголик все равно найдет себе алкоголика. Он добудет это, он свинья найдет себе лужу. То есть, и как бы мы ни хотели, если я алкоголик, то это уже навсегда. Навсегда. Если я наркоман, это уже навсегда. Я ничего не могу с этим поделать. Мы не употребляли 6 лет, но я родила одного ребенка, я родила второго ребенка. Но вот это неудовлетворение, да, я не употребляла. Но вот это неудовлетворение с жизнью и что-то непонятное, я не росла, я оставалась ребенком, как бы. Я как бы продолжала делать какие-то взрослые поступки, но я оставалась ребенком. Мы отвезли ребенка к моей маме в Белоруссию. Мама сказала, оставляйте ребенка. Я сказала, ну хорошо, мы оставим. Я поехала назад, мне стало скучно без этого ребенка. Я сказала, давайте еще раз забеременем. Я еще одного ребенка родила. И после второго ребенка, 6 лет проживания в Америке, у меня сорвало крышу. Мне стало обидно. Саня познакомился с арабами, он начал курить с ними марихуану. А я должна, короче, грудью кормить, да? Ну что это? Ну это вообще не это самое. То есть настолько вот такое вот состояние. Что, мы вместе все делаем, а ты вот, короче, ты что, вообще? И, ну вот да, вот настолько мозг, да, вот так говорит с тобой. Хотя я знаю, что если я что-то сейчас сделаю, я сдохну. Что-то произойдет. Ну вот это опять прогрессирование заболевания в голове. Ну ничего, один раз. Ну один раз.
Можно.
Да, конечно, можно. Все нормально, ничего не будет. И что произошло потом? В течение года то, что мы очень хорошо за 6 лет, мы оба музыканты, и мы была одна единственная группа в Чикаго, русскоговорящая, которая играли рок-музыку. У нас было очень много друзей. Бог нам дал, мы выступали перед многими советскими группами, которые отсюда. И когда мы сорвались, когда у нас вот так вот сорвало просто крышу, я сказала, я хочу еще раз попробовать. В течение года мы продали все. Все музыкальные инструменты. У меня такая скрипка была белая, на которой я только один раз, наверное, сыграла, электрическая такая. Все ушло из дома. Каждый божий день мы что-то продавали. То есть вот это опять, то есть последнее, что я продала, это свое обручальное кольцо. Саня не продал гитару свою только потому, что она не была фирменная. Если бы она была фирменная, то она бы ушла. И вот эта боль, ну так как мы с Саней оптимисты очень сильные, да, мы ходили, начали ходить в больницы, мы поняли, что у нас сильная проблема, мы приходили в больницы, лежали там 2 недели, выходили из больницы, начинали то же самое. 2 недели, начинали то же самое. И в один момент я забеременела 3-м ребенком. Наши дети были уже в Минске, оба, потому что пришли наши друзья к нам и сказали, что вы можете убивать себя, но ребенка мы не позволим убивать. И у нас были хорошие друзья, которые буквально их осталось пару, которые хотели нам помочь. И один из них, Женя Немировский, который он приехал и забрал ребенка и сказал, я отправлю его в Минск. То есть вот это вот состояние, в котором мы были, вот да, вот я вот дочка КГБ, отца, то есть я играла на скрипке в музыкальной школе 10 лет, то есть меня воспитывали очень хорошо, то есть у меня было все, да, у меня муж, я была в Америке, то есть у меня, кажется, было все на свете, да, но я сижу в запертой комнате маленькой, которая полностью дымная, просто не пропалены, потому что меня постоянно рубят, и вот там вот эти вот дырки, все, то есть... Ванна полная одежды, которая не стирается уже месяцами, она воняет, там мухи летают, да, и вот посуда горой вот такая вот, и вот в таком помещении, в такой маленькой комнатке я нахожусь. То есть вот до чего довела меня болезнь. И я вешу 45 килограмм, и я забеременеваю. И в этом состоянии, когда я забеременеваю, я знаю, что я должна сделать аборт. И я аборт не могу сделать, потому что... Во-первых, мне так стыдно вообще войти в больницу. Мне стыдно. Я полностью, я вешу, я скелет. У меня полностью руки зеленого, синего цвета, потому что мало того, что я употребляла, кололась и употребляла алкоголь, я колола еще какие-то вещества, которые вообще... Мне не важно было, что колоть. Я делала все, что угодно ради того, чтобы просто не чувствовать. И каждый день я говорила, я пойду сделаю аборт, я пойду сделаю аборт, я пойду сделаю аборт. И каждый день откладывался все дальше, и дальше, и дальше, и дальше. У меня рос живот, и я знала, что я хорошая мама, я знаю, что я родила 2 детей абсолютно здоровых, и что я умею это делать, но моя болезнь мне не давала. И я каждый день говорила себе, что я не могу отойти от стола, я не могу бросить. Я хочу, но я не могу. И вот это состояние, когда ты не можешь, оно полностью, вот это вот, да, капитуляция, когда ты полностью смиряешься с тем, что ты раб заболевания, болезни, я рабыня, я ничего не могу сделать. И я помню, что когда у меня уже ребенок шевелился внутри, я делала затяжку кокаина, и он у меня шевелился внутри. Вот это состояние, это хуже смерти, это хуже пыток, это хуже, то есть ты не можешь ничего с собой поделать. И опять же, Саша говорил очень много про Бога, и я на самом деле безумно благодарна, что я в храме, потому что никто, если ты расскажешь историю моей болезни любому врачу, он скажет, что это не жилец. Мало того, что я не жилец, не жилец твой ребенок, не жилец. Он никогда в жизни не будет, если ты распишешь все по анализам и все остальное. Ребенок родился в 6 месяцев. Вместо 9 он родился в 6 месяцев. Причем он родился, я сидела в комнате в маленькой, и у меня начались схватки. И меня Саня повез на велосипеде в госпиталь. Потому что у нас не было денег вообще. Он меня посадил на раму, как делают в добрые советские времена. То есть такого там даже такого не делают, да, на раму. Он меня посадил на раму, ну что, поедем в госпиталь, да? То есть я приезжаю в госпиталь, и люди просто в шоке. Они говорят, ну, в городе, в центре города, там таких видели. Но потом, потому что ребенок должен родиться рано, они нас отправили в дорогой госпиталь, там со всеми условиями, чтобы ребенок был в инкубаторе. Приходит тетя и говорит... Блин, что мне с вами делать? Я вообще никогда такого не видела. Но когда я... Вы знаете, да, что мы пришли... Все вы пришли сюда, потому что вы больше не могли так больше жить. Я не могла так больше жить. И когда ты не можешь так больше жить, ты просто сдаешься. Ты уже ничего не получается. Я старалась, я старалась. И когда родился Коленька, все мои мечты, что у меня... Я верила в Саню очень сильно. Саня был всегда моим Богом, да, моим Богом. А вот второй шаг в нашей программе есть. Найдите силу более могущественную, чем вы. Вот, Саня, была моя сила более могущественная, чем я, потому что я была ниже плинтуса. Саня всегда мог мне помочь, всегда мне помогал. Но получилось так, что Саня сам полностью конченый, он уже не моя сила. И мне сказали, что ты должна найти свою собственную силу. Когда я нашла эту силу именно на том столе, когда я рожала этого ребенка. Потому что Саня в это время, когда я рожала ребенка, он сидел в туалете и курил крэк. Вот это была моя правда. Вот это, что со мной произошло. И после того я поняла, что это было мое дно. У разных людей дно разное. У вас могло быть дно, которое абсолютно не такое, как у меня. Оно может быть у вас простое, что вы не можете, вы в запой уходите каждые полгода, да? Может быть абсолютно. Но мое, это мое дно было. И оно было, мне нужно было такое, я сегодня знаю. Потому что если бы у меня не было такого дна, я бы не помогала только алкоголикам сейчас. Может быть, я даже не протрезвела бы никогда. Сегодня я отдаю себя полностью, полностью. Потому что когда я пришла в анонимные алкоголики, они мне сказали, добро пожаловать, ты в правильном месте, мы тебя любим. А я себя ненавидела, потому что первые полгода я вспоминала моего сына Савушку, который просил меня покушать в Америке, которому я не могла это дать. Первые полгода, первый год мне было так плохо, что я не могла спать, меня крутило, меня колбасило. Но вы, такие люди, как вы ей сказали, Ольга, все будет хорошо, только делай, что мы тебе говорим, и все. Все в прошлом. И вот мне настолько интересно, да? Я слышала много спикеров. Самое больше мне помогали спикеры, женщины, которые говорили честно правду. Люди, которые занимались проституцией на улицах, люди, которые воровали, люди, которые были готовы были делать все ради одного, все полностью, ползали. Они ползли на коленях за водкой, за бутылки водки, просто все готовы. Так вот точно так же мне сказали, ты готова делать все ради достижения цели, чтобы остаться трезвой? Делай все. Готова? Я говорю, да, я готова. Вот если бы мне сказали, залезь на потолок и головой вниз свисься, вот я так, настолько была готова. И в АА мне сказали, Ольга, мы тебя будем любить до тех пор, пока ты сама не научишься себя любить. И вот ты приходишь в группу, тебя любят. И ты приходишь, и ты плачешь, тебе плохо, у тебя что-то не получается. Ты начинаешь искать работу постепенно. Ты начинаешь работать шаги. Ты начинаешь какие-то такие вещи делать, которые... Меня колбасило полтора года вообще. Вот у некоторых, как у Саши, его сразу у него забрал Бог это желание. Меня колбасило постоянно. Куда я не иду, я хочу заторчать, я хочу забухать. Трамвай проедет, я иду бухать. Самолет пролетит, я иду бухать. У меня все, вот этот мир у меня ассоциировался все только с моим употреблением. И я вам расскажу чуть-чуть, что произошло потом. Пришла тетя, родился ребенок, да, и пришла женщина и сказала, у вас есть два выбора, либо вы идете в центр, либо мы у вас забираем ребенка. И я сказала, хорошо, я пойду в центр. И в центре я находилась с женщинами, у которых тоже были дети, и которые... То есть, опять же, очень необыкновенно то, что мне дали отдельную комнатку, и в течение 2 месяцев мой ребенок лежал в инкубаторе. И я должна была ездить к нему 3 раза в неделю. Меня отпускали, мы приезжали туда, и... То есть, вот этот маленький-маленький, он весил 1,5 килограмма. И, опять же, вот Бог то, что делает. Обычно у детей, у которых мамы... героинщицы, наркоманки, алкоголички, у них очень сильные абстинент, да, у них плачут очень громко, и, ну, в общем, им тяжело очень. Так вот этот ребенок, он вообще не плакал. Вот то, что делает Бог для нас, то, что мы не можем сами сделать для себя. И врачи говорили, что он здоровый, он абсолютно здоровый. То есть мы его называем ангелом, нашим ангелом. Его зовут Николай, ему будет 11 лет. И он с нами прошел полностью выздоровление. Вот я его одевала, когда его уже отдали мне, через 2 месяца я его одевала, ложила его в коляску, и я ехала на автобусе везде, куда меня не позвали. Вот моя первая спонсор говорит: «Едь туда», я садилась, ехала туда. «Едь туда», я садилась, ехала туда. И таким образом я начала понимать, что такое ей. Она меня покормила, сводила меня там в Макдональдс, там, дала мне там бургер. Там. Я такая: «Блин, у меня денег нет». Она говорит: «Ничего. Главное, что когда ты протрезвеешь, и у тебя будет срок, то ты помоги точно так же другому алкоголику, который придет в группу. Не отказывайся от него, даже если он воняет. Вот сядь рядом с ним и скажи: хочешь, я тебя отведу, ну вот покушать, да, потому что вот так вот начинается наше выздоровление». Потом я начала сама спонсировать девочек, и мне было очень сложно, потому что я хотела, чтобы выздоравливали все сразу. То есть вот ты пришла ко мне, попросила помощь, вот выздоравливай. Я тебе сказала это делать, вот делай. Ну, а они вели себя точно так же, как я. То есть, что ты мне говоришь? Я и так, в общем. То есть Бог мне опять же показал то же самое, что как я себя вела полностью. У меня есть такая подопечная девочка, которая постоянно со мной спорит, да? Но она тоже русская. И, в общем, я говорю: вот тебе, блин, попадется такая же, как ты, вот будешь это самое. И я в этот момент, понимаете, получилось так, что мы все разные. Вот еще о чем я хочу поговорить. Программа не работает, одна программа из 12 шагов. Но вам не нужно именно вот так вот конкретно, я поняла для себя, конкретно вот чтобы вот пиши шаги, вот это делай, вот это читай вот так, и это вот так, тогда ты выздоровеешь. Бывают люди, они даже читать не могут, у них мозг вообще полностью атрофирован. У меня была такая, несколько подопечных, я давала им отвечать на вопросы. Вот, напиши про первый шаг, где ты была бессильна, напиши на второй шаг, где Бог твоего понимания, где он проявлялся, напиши про третий шаг, как ты отдаешь свою болезнь Богу, да? У нее бумаги, блин, в разные стороны, там все валяется везде. Там она, я говорю: ты написала? Она говорит: да я не знаю, где эта бумажка вообще. Но человек хочет выздоравливать. И что у меня развилось вот в программе, вот это чувство, что я знаю, что человек хочет выздоравливать. Но просто у нее не получается именно с этими бумажками, там писанина и все такое. И до меня дошло. Я позвонила спонсору и говорю: спонсор, ну что делать? Она не делает там, как я ей говорю. Она говорит: любовь и терпимость. И все. Любовь и терпимость. Она приходит к тебе на встречу, да. Ну так что ты паришься? Ну не может она писать. И мы с ней поменяли полностью вот это вот. Садись, я сажусь и ей читаю просто. Она может так вот сидеть. Сидит, слушает, потом такая: ой, мне хочется выпить. И вот эта вот любовь и терпимость, вот это вот, мне настолько помогает, что я должна дать ей возможность быть вот этой больной и неправой. Потому что постепенно, у нее сегодня 2 года трезвости. Если бы я ее бросила и сказала: да ладно, ты не умеешь писать по шагам, может быть, она не была бы сегодня трезвая. А просто я была с ней любима, она на меня орала. Она звонила мне в трубку и говорила, что я вообще не буду твой 4-й шаг писать, потому что он вообще неправильный. И она говорит: и вообще вы мне все неправильно говорите, вообще больше в вашу русскую группу не буду ходить. А потом звонила назад и говорила: ой, слушай, извини, я погорячилась, да? И вот это вот состояние, когда мы, ну нам тяжело слушать, меняться, очень тяжело расти. Что произошло потом? Я начала расти в программе, мы сделали группу. Саша, я и еще один человек, тоже русский, из Одессы. Да? И мы начали с ним 1,5 часа группа, да, и мы не можем наговориться. То есть у нас настолько много. Ну и знаете, когда мы только в программу приходим, мы все время любим рассказывать, как мы пили. Как мы торчали, у кого мы что там своровали, что мы там делали. Вот это наша тема, да, была. Но потом постепенно мы начали расти. Потом еще один человек пришел. И теперь у нас русскоговорящая группа, которая мы делаем очень много служения. То есть Мы собираемся. Вот почему Саша тоже говорит, если вы хотите с нами быть в контакте, мы пишем, допустим, там про Атланту сейчас очень много там. Или у нас есть такой веб-сайт, который называется RussianAid.com, там, где вы можете кучу спикеров слушать, которые записываются по стране на русском языке. И что начало происходить? Сначала мне было очень плохо. Я провела в центре 9 месяцев. И потом, когда мы уже переехали в другую квартиру, и все, я начала молиться, думаю, блин, я хочу, чтобы... То есть мне сказали становиться на колени, молиться, мне было неприятно, не хотелось, но я, опять же, я делала все ради достижения цели, чтобы остаться трезвой. Сказали на колени, значит, стала на колени. И я хочу, чтобы приехали мои дети, прости меня, я буду, ну, я хочу хорошей матерью быть, я хочу поменяться. И тут приезжают дети, да, у меня 2 года трезвости, и дети. Один, блин, скачет на диване, орет, там кто-то еще что-то ругается. Мама приехала, мама плачет. Такой вообще кошмар, просто, у меня 2 года трезвости, у меня голова вот такая, я вообще не понимаю. Я, так, все, я семьей не хочу заниматься, я иду на собрание. Это моя цель, значит, я хожу каждый день на группы, причем в разные там, места Чикаго, там у нас Чикаго огромное, и я в течение года просто, ну, я, естественно, я мама, но мне все равно хочется убежать. Спонсор говорит мне, я взяла спонсора, она говорит, а что ты, говорит, ездишь все время на группу, у тебя семья есть? Я говорю, ну, это же мое выздоровление. Она говорит, а ты видишь свой дефект характера, то, что ты хочешь выздоравливать, да? Но ты бросаешь, выздоровление вообще проверяется в семье, как ты вообще в семье себя ведешь, да? И она мне запретила ходить на группы каждый день. Она сказала, будешь ходить только 3-4 раза в неделю, остальное будешь заниматься своими детьми и будешь заниматься своим выздоровлением в семье. И вот такие вот вещи я должна была испытывать. И на сегодняшний день все наши дети живут вместе. Саша, я, старшему 16, среднему 14, старший начал выпивать, начал марихуану курить. Опять же, все это, да, как дядя Сашин сказал. Как он сказал? Если хочешь посмотреть, как ведут твои... Вспомни, что ты делал своим родителям, а помножь это на 2. Вот такие, ожидается. То есть все, начинаются другие проблемы, да, то есть они растут. Коленьке 11 лет будет скоро, и... Но мы остались вместе, мы остались семьей, да? Вот это, почему мы остались вместе? В 3 года трезвости я сказала, я ухожу из семьи, я не могу так больше. У меня нет настолько такой силы, чтобы все это делать. Спонсор мне сказала, хорошо. Ну, потому что Саня, ну, я всегда могу обвинить кого-то. Саня плохо себя вел, мне не нравится, как он себя ведет. Он много очень на компьютере сидит, он не обращает на меня внимания. Он там, в общем, смотрит порнографию, а мне, в общем, надо там обделять внимание, все такое. Она говорит, ну хорошо, и говорит, ну это нормально вообще, в семьях проблемы такие. Тем более, вы были все время убитые, а тут протрезвели, посмотрели друг на друга. Ты кто? Ты кто? А ты кто? Я не знаю. И, в общем, мы так в разные стороны, дети, знаешь, мы не привыкли с детьми общаться, да, дети там нас в разные, да. Она говорит, Ольга, ну хорошо, ну, допустим, ты хочешь развестись со своим мужем, тебе не устраивает что-то, давай, говорит, мы пройдем с тобой шаги, а потом ты решишь, хочешь ты с ним развестись или нет. Она говорит, я тебе говорю то же самое, что мне сказал мой спонсор. Я говорю, ладно, хорошо, хорошо, давай свои шаги пройдем. И когда я прошла шаги, я поменялась, я выросла. И я не захотела разводиться со своим мужем, потому что я могла принимать все проблемы моей семьи. Я могла принимать все проблемы окружающего мира, потому что я стала сильнее. Мне не нужно было разводиться, потому что я знала, что проблема во мне, не в моем муже. Муж, я могу развестись и жениться на другом. 6 месяцев будет хорошо, потом будет то же самое. То есть, если вы не знали, да? То есть, то же самое. То есть, люди, которые... И мне она мне это сказала. И я поняла, что это правильно. Это то же самое, блин. Ну, и когда я смотрю на себя со стороны, а не окружающий мир, вот он виноват, она виновата, они виноваты. То есть я понимаю, что я могу расти. Я понимаю, что на сегодняшний день, потому что мы делаем необыкновенные служения, нам удалось приехать сюда. Нам удалось приехать, мы ездили в Казахстан. Потому что человек, который протрезвел в нашей группе в Чикагской, он захотел пригласить нас за свои деньги, чтобы мы на его праздники поговорили в их группе. Вот это необыкновенные подарки Бога. Я не могла об этом мечтать вообще никогда, чтобы кто-то это сделал для меня. Но потому что я постоянно отдаю себя безвозмездно, происходят такие чудеса. И опять же, ни в коем случае я себя на пьедестал ни в коем случае не могу поставить, потому что я сегодня один день имею, сегодня только. Потому что если я завтра и послезавтра не буду думать, что я – это программа. У меня нету такого, что вот эта работа, вот это дома – это программа. Я – это программа, это все вместе. Я постоянно ей живу. И хочу, моя мечта, чтобы мы продолжали развиваться, чтобы мы продолжали помогать алкоголикам, потому что рождаются дети с такими же генами, с такими же проблемами, и мы должны постоянно в этом быть, постоянно работать. И вот это вот самое главное в нашей ВАЭ, то, что мы не судим друг друга, мы не осуждаем друг друга, мы любим такие себя, такие, какие мы есть. И все, я думаю, на этом, да. Спасибо большое, ребята.
Традицию, да, давайте и мы...